то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. В Эрмитаже всегда можно открывать что-то новое. Так совсем недавно мне довелось воспользоваться монетной лестницей. Вы о существовании такой в Эрмитаже знаете? В путеводителях и планах залов такой нет. А она в новом Эрмитаже существует со времен постройки здания в 1851 году. И в 12-колонном зале меня тоже ждало открытие. 12-колонный зал хорошо известен посетителям Эрмитажа временными выставками. Его стены украшают рельефы с изображением известных медальеров и сценами на античные сюжеты. Выше колонн, под самым потолком скульптуры кариатид и балюстрада с изящной чугунной резной решеткой. Чудесный архитектурный декор, и никак нельзя было предположить, что там, под самым потолком, на антресолях, работает целый отдел музея, точнее, отделение рисунка отдела западноевропейского искусства Эрмитажа. И там на антресолях хранятся в специальных шкафах фонды огромной коллекции рисунка. Никогда во время работы выставок, да и в пустом 12-колонном зале, мне не доводилось слышать ни телефонных звонков, ни разговоров, даже чихания научных сотрудников. А вот им сверху хорошо знакома и слышна цикличность жизни внизу с очередным монтажом экспонатов выставки, интервью кураторов, потоком публики. Открыло мне это неведомое посторонним пространство музея научный сотрудник, хранитель коллекции рисунков немецкой школы 15-18 веков Наталья Сеппан.
Рыцарский зал, который тоже все хорошо знают, и 12-колонный изначально проектировались в новом Эрмитаже архитектором Лео фон Кленце как залы для экспонирования нумизматики, монет и медалей. Сейчас сложно представить, но вот этот хорошо знакомый всем зал с конями, с доспехами, да, 15-18 веков, рыцарский зал назывался монетным. И лестница, которая из 12-колонного зала, вот если в него зайти, из рыцарского справа лестница, такая не очень заметная дверь, она тоже называлась монетной. Зал уже давно рыцарский, а вот эта лестница, она сохранила свое историческое название, и по ней как раз можно подняться на антресоли 12-колонного зала, о которых тоже многие даже не подозревают.
Да? Возможно, да.
Вот, и именно там находится отделение рисунков, где работают сотрудники, где хранятся фонды. Но опять же, это вот после войны туда переехало отделение рисунков, а изначально там, собственно, и было запланировано помещение для фондов нумизматики и для хранителей, которые с середины 19 века работали, собственно, в этих фондах нумизматики. Предметы этого отделения также были эвакуированы, как и большинство экспонатов Эрмитажа. И уже после войны, ну, во-первых, здание 12-колонный рыцарский зал тоже пострадали, туда попал снаряд. И после войны все это восстанавливалось, и происходило изменение структуры музея, отделы перемещались, и отделение нумизматики получило помещение в Зимнем дворце. После окончания реставрационных работ на антресоли заехало отделение рисунков, и вот уже, соответственно, более 70 лет там хранятся рисунки.
В собрании Эрмитажа 40 тысяч рисунков и 500 000 гравюр европейских мастеров. Напомним, коллекционирование рисунков началось только в конце 17 века, и модой стало уже в 18 веке. А до этого рисунки, в отличие от живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, целенаправленно не собирали. Сами художники считали рисунки вспомогательным рабочим материалом. Императрица Екатерина сама рисунками не интересовалась, но, прислушиваясь к тенденциям моды, через 4 года после того, как в 1764 году она приобрела коллекцию Гацковского, это собрание живописи положило начало Эрмитажному собранию, Екатерина в 1768 году купила графическую коллекцию австрийского дипломата Иоганна Карла Филиппа фон Каденцля.
Коллекция дипломата, аристократа, графа Карла Кабенцля. Коллекция потрясающая на тот момент. Практически готовый музей западноевропейского рисунка. Это уже шикарная коллекция из 4000 листов, хорошо структурированная, в которой представлены все национальные школы, самые разные периоды. Все, как на тот момент казалось собирателю, графу Кабенцлю и тем, кто ему помогал, все крупнейшие имена художников. Тут важно говорить, что, конечно же, в наше время многие атрибуции пересмотрены. Коллекция, конечно, в XVIII веке производила впечатление абсолютно первоклассной. Она и есть абсолютно первоклассная, но, конечно, многие большие имена все-таки со временем, когда появилось научное искусствоведение, пришлось все-таки немножечко понизить градус. И, конечно, какие-то художники были переведены в ранг школы или копий. Но, тем не менее, огромное количество шедевров с этой коллекции в Эрмитаж попало, и до сих пор это важнейшая база нашего собрания отделения рисунков. Ну, конечно, Екатерина купила не только коллекцию графа Кабенцля, она также приобрела крупнейшую коллекцию графа Генриха Брюля в Дрездене. Тогда же, в XVIII веке, была приобретена очень большая интересная коллекция, которая принято называть коллекцией Бецкова, Ивана Ивановича Бецкова, который был приближенным Екатерины и президентом Императорской академии художеств. Эту коллекцию он покупает в Париже. Сохранились архивные материалы, где написано, что он привозит 6797 рисунков, то есть почти 7 тысяч из чужих краев, и императрица жалует эту коллекцию в Академию художеств. Эта коллекция действительно остается там, но как-то она теряется и долго не всплывает никак на поверхности. Ее обнаруживают уже только после революции, то есть это старое приобретение, но введенное в научный оборот после революции. В 1923 году в Академии художеств проводятся ремонтные работы, и в библиотеке на верхних полках одного из шкафов обнаруживают 32 альбома, в которых вот эти рисунки, собственно, и наклеены. Коллекцию начинают избирать ведущие специалисты, талантливые сотрудники Эрмитажа. Это Михаил Васильевич Доброклонский и Владимир Францевич Левинсон-Лессинг. И они перебирают эти почти 7 тысяч листов. Надо сказать, что при этом Владимир Францевич Левинсон-Лессинг пишет об этой коллекции как о состоящей во многом из совершеннейшего хлама, по его выражению. Там действительно очень много рисунков второго-третьего ряда, но при этом встречаются жемчужины самого высшего уровня. Один рисунок Дюрера, один рисунок Рембрандта, рисунки Пуссена, то есть первоклассные рисунки самых ведущих европейских художников. Из этой коллекции 2000 листов отбирается для Эрмитажа, и они переходят в Эрмитаж в обмен на гравированные дублеты. Академия художеств получает из Эрмитажа шикарные тоже гравированные издания вместо этих рисунков. И вот пополняется фонд Эрмитажа довольно существенно в 20-е годы 20 века, но при этом старой еще екатерининской коллекцией.
Собрание западноевропейских рисунков Эрмитажа принадлежит крупнейшим в Европе. И понятно, что в 1930-е печальные годы распродаж на аукционах произведений искусства из Эрмитажного собрания в списки попадали и ценнейшие рисунки, продолжает рассказ Наталья Сепман.
Есть рисунки, которые, совершив круг, которые выезжали в Германию на аукционы, не были проданы и возвращались потом в Советский Союз. И вот есть, например, такой рисунок Дюрера, который совершил такую поездку. Он был в плохой сохранности, он в 19 веке экспонировался, потому что рисунки, вообще-то сейчас это уже все прекрасно понимают, нельзя экспонировать на постоянных экспозициях. В этом тоже вот особенная ценность, да, нашего фонда, что это то, что можно видеть только на выставках, потому что бумага очень чувствительна к ультрафиолету, и больше 3-4 месяцев рисунки не экспонируются, потом их надолго снова убирают в темные папки и шкафы,
чтобы они отдохнули.
И в 19 веке об этом не знали, рисунки довольно долго висели на открытых экспозициях, и многие из-за этого пострадали. И вот такой рисунок Дюрера, кстати, такой этюд к картине, автопортрет Дюрера представлен, он вот тоже так экспонировался и был в довольно плохой сохранности, но тем не менее это неоспоримый Дюрер, его как раз в 30-е годы попробовали продать на немецком аукционе, его там не купили, возможно, из-за этого плохого состояния, он вернулся в Советский Союз и уже по распределению из антиквариата попал не в Эрмитаж, а в Пушкинский музей в Москве. Ну, по крайней мере, он вот вернулся в Россию и в России находится. Вот такие истории с рисунками тоже происходили.
Если в 12-колонном зале с постоянной сменой экспозиции, можно сказать, жизнь все время кипит зримо, то наверху на антресолях научная работа исследователей проходит, как мы уже поняли, в тишине. Градус эмоций выплескивается в научные труды, доклады на конференциях об открытиях.
Вот сейчас наш фонд около 40 тысяч вещей, это огромное количество, и, конечно, рисунки определять в чем-то еще сложнее, чем картины, они гораздо реже подписаны, в силу того, что все-таки большая часть рисунков действительно рабочий материал. Рисунки очень много копировались, да, и тут очень-очень много сложностей в определении. Основной пласт, скажем так, лучшие вещи, да, они, наверное, по большей части определены, хотя все равно всегда есть возможность еще что-то обнаружить в таком большом фонде. Но, конечно, работы еще очень много, особенно вот по рисункам не самого первого ряда. Где-то это и никогда не станет возможным, то есть мы никогда про все рисунки, например, не сможем определить имена художников, это в принципе невозможно. То есть прекрасно, когда мы понимаем школу, круг, если удается найти, к каким непосредственно произведениям рисунки относились, это вообще большое счастье, но такое периодически случается. И вот, например, сейчас готовится выставка рисунков к витражам, и в процессе работы удается иногда обнаружить витражи, для которых были сделаны наши рисунки. Это, конечно, всегда большой праздник, когда такое получается. Вот относительно недавно я нашла витраж в музее Виктории Альберта, который соотносится с нашим рисунком. Совершенно очевидно, что наш проект, и это как бы, ну, такое маленькое, но все-таки открытие, это работа Кристофа Мурера. Для 16 века это был очень крупный цюрихский художник в своей сфере, просто вот такая локальная звезда. И вот в Лондоне есть витраж, и к которому считается, что не было проектного рисунка, но теперь мы знаем, что он есть, тоже сохранился до наших дней, сохранился в нашей коллекции. Некоторое время назад там из той же области тоже швейцарский художник второй половины 16 века, ну, для своего времени тоже очень крупный, такой Тобиас Штиммер, тоже у нас вот обнаружился проект фасада росписи, который вот удалось тоже сопоставить с сохранившейся росписью. Ну, это такие мои случаи, но, конечно, и у коллег такие находки есть, да, и вот из крупных находок, наверное, уже лет 10 назад, да, вот Алексей Олегович Ларионов обнаружил при подготовке большой выставки Лукаса Кранаха в фонде Б, как раз вот в коллекции Бецкова, среди вот рисунков, которые считались вторичными, два совершенно первоклассных рисунка Лукаса Кранаха-старшего. Это вот, конечно, совсем большого уровня такая находка.
Большим счастьем для гурманов, ценителей и исследователей стало открытие галереи графики на третьем этаже Зимнего дворца. В 2021 году, напомню, в Николаевском зале состоялась масштабная выставка, она называлась «Альбрехт Дюрер» к 550-летию со дня рождения художника. А летом 2024 года, до конца сентября, в галерее графики были представлены рисунки и гравюры немецкой школы 15-16 веков. А расцвет немецкого искусства Возрождения – это эпоха Дюрера.
Дюрер, конечно, в первую очередь велик как гравер, потому что действительно вот перевернул гравюру, да, то есть его талант, его вот новые технические приемы, то, что вот он смог сделать, вырезая на медной или деревянной доске свои композиции, это, конечно, на грани какого-то волшебства и чуда, и действительно его искусство делит историю гравюры на до и после. Но я, как, конечно, хранитель рисунков, могу сказать, что рисунки его тоже ничуть не менее примечательные, тем более, что вот так подобралась наша коллекция. У нас 10 рисунков Дюрера, но вот 6 из них ходят в серию, 4 еще по отдельности. Но действительно, совершенно случайным образом все эти рисунки из разных источников. Вот один как раз из коллекции графа Кабенсли, один из коллекции Бецкова, вот, о которых я уже говорила, и остальные вот трофейные поступления из Германии. Так получилось, что, во-первых, они представляют все техники рисунков, в которых Дюрер работал. Вот случайным образом там есть и серебряный карандаш, и перо, и тонкая кисть на грунтовой бумаге, и уголь. То есть это вот так совпало, что вроде бы небольшое количество демонстрирует весь широчайший диапазон техник, которым Дюрер работал. И они все очень разные по функциям. Опять же, тоже совершенно случайно так получилось. У нас есть предварительная студия натурная для дальнейшего воплощения в гравюре. У нас есть картон для витража, этюд для большого живописного произведения, для большой алтарной композиции. И у нас есть замечательная серия из 6 миниатюрных рисунков, которые были проектами плакеток, проектами камей. Такое совпадение, что вот эти наши 10 рисунков демонстрируют и все техники, и самые разные вот направления деятельности Дюрера.
Как случилось, что вам выпала судьбой быть хранителем рисунков Дюрера?
Кто какую коллекцию хранит, это всегда немножечко элемент, конечно, случайности. Я бы даже сказала, может, какой-то удачи, как в моем случае. Наверное, у каждого человека, который приходит в Эрмитаж, есть какие-то свои мечты и предпочтения. Я хорошо знала немецкий, так моя личная судьба сложилась, что я несколько лет жила в Германии в школьном возрасте. И я, когда училась в Петербургском государственном университете, уже писала все свои работы по немецкому искусству, и курсовые, и дипломную работу. И поступила я в Эрмитаж в аспирантуру, в отделение гравюр как раз, и занималась немецкой гравюрой. А потом получилось, что было место в отделении рисунков. Я перешла туда, а в процессе дальнейшей работы действующий тогда хранитель Северной школы Алексей Олегович Ларионов, который хранил всю Северную школу, там было принято решение, что я приняла немецкую часть этой коллекции и часть фонда Б, так называемого, да, тоже я храню, в котором тоже очень много немецких рисунков.
Альбрехт Дюрер первым из европейских художников написал автобиографию и оставил нам целый ряд автопортретов. К сожалению, живописных работ художника в России нет, а ведь он красавец в длинных золотистых кудрях. А вот в Вене, в Альбертине, я впервые увидела карандашный автопортрет Дюрера, датированный 1484 годом. Чудесный мальчик, 12-13 лет. Впечатлением об этой работе художника мы и завершаем разговор с Натальей Сепман, хранителем коллекции рисунков немецкой школы 15-18 веков Эрмитажа.
Я тоже очень люблю эту вещь, тем более, что это как раз автопортрет в технике рисунка. И вообще, самое первое произведение Дюрера, которое мы знаем, самое раннее, да, 13 лет, он еще мальчик-ученик, он даже еще не начал заниматься живописью в этом возрасте. Он сначала обучался ювелирному мастерству, как и его отец. Отец обучал его в своей мастерской, планировал передать ему
свое дело.
Свое дело, да, но Дюрер в 15 лет сказал, что хочет рисовать, хочет живопись, и отец согласился. И вот он рисует серебряным карандашом, это очень сложная техника, которая не допускает никаких исправлений. Каждая линия, проведенная, она неистребима. И на этом рисунке, на самом деле, видно, если его внимательно разглядывать, как молодой Дюрер исправляет. У него там не все удается сразу. Там видны вспомогательные линии, переделанные. Но, тем не менее, он действительно совершенно очаровательный. Там выражение лица, это взгляд, одухотворенность, все уже удивительно тонко передано. И любопытны еще надписи на этом рисунке. Если уж мы о нем заговорили, там надпись пером, которая, очевидно, сделана значительно позднее, когда он уже, видимо, осознал собственную значимость, когда он уже стал взрослым, стал знаменитым. И он никогда не прибеднялся, он знал, что он великий художник. На этом детском рисунке, во-первых, он его сохранил, он его берег. И он написал на нем, что это я нарисовал себя в возрасте 13 лет, глядя в зеркало. То есть он, так сказать, для будущих потомков оставил эту надпись.
Если в многодетной семье их было трое, а у Дюрера ведь в браке не было детей.
У родителей его было 18 угу. детей, но тогда была большая смертность. Да. Только трое выросли, угу. да, три мальчика. Один тоже стал художником, второй ювелиром. Детей у Дюрера брак с Агнес Фрей не было, и у братьев его детей тоже не было. Прямых потомков не было, но Дюрер свое наследие сам холил и лелеял, особенно вот наследие рисунков. Картины и гравюры он, конечно же, продавал. А рисунки он берег, он сохранил почти 1000 рисунков.
Молодец.
И это очень большая редкость, потому что художники обычно очень легко относились к этому материалу. Он действительно был рабочий. Дюрер его сберег. После его смерти жена еще была жива. Она тоже сберегла, видимо, зная, как он к этому относится. Следующим наследником стал вот один из братьев. И вот уже жена этого брата, овдовев, эти рисунки продает. Но продает очень удачно, их покупает. Это уникальный случай для 16 века, потому что рисунки до конца 17 века не коллекционировали. Вот Дюреру очень повезло, его наследию, потому что внук его ближайшего друга, Вильбальда Пергеймера, выкупил у этой вдовы, узнав, что продается такое прекрасное
богатство,
такое
да.
богатство. Он и так собирал все, что с Дюрером связано, и он наследовал что-то от деда, и скупал где мог. И он выкупает вот эти вот рисунки, бережет их, пишет завещание своим родным: делайте все, что угодно с моим состоянием, только никогда не распродавайте рисунки Дюрера. Но, к сожалению, как только он умирает, они начинают распродавать, потому что для них это не так важно, и что-то тогда расходится, но опять с счастливого стечения обстоятельств большую часть этих рисунков покупает в 80-е годы 16 века император Рудольф II, тоже страстный коллекционер вообще, и Дюрера в частности. И таким образом вот такая существенная часть лучших рисунков из мастерской Дюрера попадает в коллекцию первого уровня, и до сих пор это основа собрания рисунков в Альбертине, которое лучшее собрание в мире рисунков Дюрера.
До встречи в наших эрмитажных путешествиях. До встречи в Эрмитаже. У микрофона была Анна Всемирнова.